Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Мы сегодня говорим в рамках беседы «Вера и дело», так мы этот цикл называем, о том, что принято называть социально-экономическими отношениями, но не с точки зрения экономических каких-то вопросов, а с точки зрения отношений людей, ценностей, того, на чем мы строим жизнь. У нас сегодня в гостях Наталья Попель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду компании «Северсталь». Мы говорим о социальных проектах, о корпоративной социальной ответственности бизнеса. Две очень разных статистики. Вот мы услышали, одна чудовищная про то, что 90% матерей, которые оставляют в силу причин каких-то, вынужденных причин в доме малютки ребенка, потом, к сожалению, в жизни так и не устраиваются и счастья не находят. А другая статистика очень обнадеживающая, вдохновляющая, что на территории субъекта федерации, где программа проводится, не осталось детских домов. А казалось бы, вопрос, а зачем это бизнесу? Знаете, я помню, было интервью такое в свое время одного очень крупного и успешного предпринимателя российского, которое было заглавлено «Зачем бизнесу рождаемость?». И мысль этого предпринимателя была в том, что бизнес не только в силу каких-то высоких мотивов, бизнесмен не только в силу высоких мотивов заинтересован в том, чтобы было больше многодетных семей и больше рождалось детей, а в силу причин, в том числе бизнесовых, чтобы было в перспективе через 20 лет, 30 лет больше покупателей, элементарно потребителей тех услуг, которые разные бизнесы готовы предоставить. И в этом, с одной стороны, можно видеть цинизм, с другой стороны, понимание, что вот так бизнес, решая, как казалось бы, свои внутренние задачи, на самом деле решает задачи общества всего, и это решение благое, позитивное. Вот пример детские дома. Казалось бы, есть завод сталелитейный.
Комбинат.
Комбинат, ну, любое предприятие. Казалось бы, какое дело предприятию, есть в области детские дома или нет? Как там вообще с сиротством? Это получается вопрос, ну, какого-то личного выбора тех или иных людей, которые эти программы запускают. Или все-таки это вопросы бизнеса тоже? Вот как вы эту проблему видите?
Знаете, ну, в первую очередь, это точно вопрос ценностей. То, с чего вы начали, и вам позвольте высказать слова уважения за такой подход. Глава нашей компании Алексей Александрович Мордашов очень часто говорит о том, что главная ценность «Северстали» – это люди. Поэтому качество жизни этих людей, тех, кто вокруг их, членов их семей – это для нас очень важная тема и приложение наших усилий и, на самом деле, каждодневного нашего бытия. Потому что именно люди создают бизнес, делают его успешным, продвигают его, разрабатывают программы, осуществляют и стратегические, и каждодневные, и тактические. И поэтому, конечно же, очень важно, чтобы руководство компаний, крупных компаний, градообразующих, и вообще или там, играющих очень большую роль в отрасли, чтобы это были люди вот с этими ценностями, о которых мы говорим. И это, на самом деле, как правило, решение у людей, которые мыслят так масштабно, это одна из таких ключевых и составляющих сторон. Почему «Северсталь» не только сталь варит и добывает полезные ископаемые, но еще и занимается профилактикой сиротства? Ну, потому что мы действительно социально ответственная компания, которая смотрит на очень долгую перспективу в будущем. И для нас очень важно, чтобы люди в городах, в которых мы ведем бизнес, чтобы они были образованы, счастливы, чтобы жизнь была наполнена позитивными историями, потому что для каждого человека ведь очень важно не только карьера, дом, дерево, дети, но и какие-то общечеловеческие такие аспекты самореализации.
Ну и что останется после меня? Вот кроме ближнего круга, может, какой-то еще более широкий круг?
Вы абсолютно правы, потому что это уже такие какие-то общечеловеческие глобальные вопросы, которые развитый человек перед собой ставит и решает в течение жизни.
Вот это очень важные вопросы, на самом деле. Я бы хотел, чтобы мы о них тоже поговорили. Среди тех, кто занимается волонтерством и любой такой работой, направленной на помощь другим, будь это топ-менеджер какого-то проекта, компании или директор фонда, или просто волонтер, который приходит к конкретной бабушке в квартиру пол подметать, абсолютно у всех одно и то же мнение, одно и то же состояние, ощущение, что тот, кто помогает, иногда получает больше, чем тот, кому помогают. Это соприкосновение с чужой судьбой, это участие в другом необыкновенно много дает для души своей. Вот для вас, с вашим гигантским опытом работы в благотворительности, в сфере социальной ответственности, социальных проектов, что стало самым ярким, запоминающимся? Может, какая-то история, встреча, какой-то опыт, который лично вам стал очень важен по-человечески, не только профессионально?
Знаете, просто, конечно, мы за свою жизнь набираем такое количество историй, что на каком-то одном примере трудно остановиться. Но могу рассказать об одной истории, которая на самом деле оказалась такой, может быть, из ближних таких очень сильно запоминающихся, о том, что в прошлом году, в апреле, девочка-сирота, которая, ну, конечно, уже пережила очень много к своим 17 годам, потеряв родителей в подростковом возрасте, она в апреле, завершая обучение в школе, попадает в ДТП, ее сбивает мотоцикл, и она лишается ноги. Впереди ЕГЭ, планы на поступление, на будущее. В общем, все было очень драматично, но первый ее внутренний настрой на то, чтобы продолжать учиться, сдавать экзамены. Она выбирает стоматологический вуз, в который достаточно сложно поступить. И, в общем, на самом деле мы все, вот как-то и мои ближайшие сотрудники, и все члены компании откликнулись на нашу акцию по сбору средств на протез высококачественный. Мы нашли понимание, на самом деле, в разных, ну, скажем так, на разных уровнях. И она, между операциями, превозмогая невероятное училище, чувствуя за собой вот эту поддержку, она прекрасно сдает экзамены, поступает и ведет сейчас нормальный образ жизни, блестяще сдает экзамены. Закончила первый курс, и ты понимаешь, что, ну, что это все не зря. И таких историй очень много. Есть мамы, которые, ну вот оказавшись в трудной ситуации, жить негде, не на что, от нее отказались родственники, да и, собственно, и нет этих родственников, и нет возможности как бы воссоединиться с отцом, и толку никакого. И она говорит, что стояла на мосту с ребенком, с младенцем, и хотела сброситься с моста. А мы помогли вот с этими яслями, о которых я говорила. Помогли ей остаться на работе. А работала она педагогом в детском доме. И у нее прекрасные выпускники, дети поступают в вузы. И она счастлива. И ты понимаешь, что, в общем, ну, что даже такие маленькие истории, трогательные, человеческие, они стоят того, чтобы, ну, свою жизнь понимать, что ты ее живешь точно не зря. Есть еще одна история, может быть, ну, такая очень хорошая, человеческая. В Череповце есть Череповецкое музейное объединение, в котором 10 музеев, мало сотрудников, они не очень, как работники культуры, высокооплачиваемые, поэтому у них нет возможности расширять серьезно штат. А по весне любая территория, а территорий много, требует, в общем, своих каких-то таких участливых, ну, рук заботливых, которые эту территорию могли бы сделать более привлекательной для посетителей. И молодые специалисты Северстали вместе с семьями приемными и с детьми вот, объединили несколько направлений. Это культура, экология и профилактика сиротства, и устроили ряд субботников и привели эту территорию в прекрасное состояние, открытое к новым проектам, идеям. В общем, и ты понимаешь, что как бы на самом деле можно увязать несколько направлений вот этой благотворительной деятельностью во благо для всех?
На радио только звук, у нас картинки нет, но если бы сейчас было телевидение, то, наверное, надо было бы снимать нас таким крупным планом, чтобы были видны глаза, которые становятся чуть более влажными, когда такие истории слышишь и вспоминаешь. Вы сталкиваетесь постоянно с какими-то человеческими проблемами. А это, к счастью или к сожалению, существенная часть вашей работы. Как не терять присутствие духа? Как избежать того, что принято называть выгоранием или усталостью от постоянного соприкосновения с человеческой болью? Где черпать силы?
Ну, наверное, всегда у всех есть какие-то эмоциональные переживания, есть близкий круг, и мы вправе его выбирать. Мы вправе выбирать людей нетоксичных, людей для общения, которые нас мотивируют, поддерживают. И это бывают родственники, это бывают друзья, это бывают просто интересные люди. И когда ты вкладываешь свои душевные силы в эти отношения, они возвращаются сторицей, и ты понимаешь, что все компенсируется. Потом есть в этом мире, наверное, очень много особенных каких-то направлений, которые вот можно отнести к культуре, к искусству, которые помогают реновации. И когда ты работаешь очень напряженно, иногда там 6 командировок в месяц, такое тоже бывает, потому что компания большая, забот и задач очень много. И, конечно, надо восстанавливать силы. Первое – это, конечно же, ближний круг, интересы, увлечения. И Москва, и вообще все регионы настолько богаты культурной жизнью и культурным наследием, духовным, историческим, которое, на самом деле, в общем, позволяет черпать силы, это точно. Человеческое общение. Вот, и я хочу вам сказать, что это не всегда развлекательные программы, это часто эмоциональные. Вот я 2 дня подряд посмотрела 2 очень сложных таких кинопоказа. Один – это завершение еврейского кинофестиваля в Еврейском центре толерантности. Новый фильм Павла Чухрая «Холодное танго». Я давно не видела такого сильного фильма, и, конечно, мы вышли с разорванными сердцами, потому что это столкновение нелюбви с любовью, если это в 2 словах. Это трагедия, которая касалась нацистской Германии, нашествия ее еврейского вопроса, русских, литовцев на территории Литвы и человеческие отношения. Но когда вот такое сильное переживание, и когда это сделано так мастерски и профессионально, в общем, это, несмотря на то, что это драма, трагедия человеческая, это какая-то реновация. А вчера я посмотрела в «Иллюзионе» показ 4 короткометражных фильмов выпускников курса Хатиненко, где тоже в основном проблемы были. Но когда ты понимаешь, что ты не один, и как бы ты видишь эти лица этих ребят, которые создают, которым такие проекты, которые неравнодушны к тем историям, с которыми мы сталкиваемся, и они заставляют думать и находить пути решения, то это, в общем, дорогого стоит.
Ключевое слово – неравнодушие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Попель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду компании «Северсталь», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот мы вплотную подошли уже к теме культуры. Мне очень хотелось бы сейчас в последней части нашей программы ее подробнее обсудить, потому что допускаю, что для, опять же, тех, кто, как я, например, смотрит на сферу ответственности бизнеса, социальной ответственности бизнеса со стороны, может показаться такой требующий пояснения вопросов. Совершенно не вызывает никаких вопросов, когда бизнес строит больницу, строит, помогает детскому дому или помогает сделать так, чтобы детского дома не стало в регионе, потому что помощь детям, больным, старикам – это исключительно важная, колоссальная задача, абсолютно необходимая, и мы снимаем шляпу перед тем, кто этим занимается. Всегда, и дай бог, чтобы эта помощь никогда не прекращалась, проблема, к сожалению, наверное, будет оставаться всегда. И с другой стороны, есть проекты, возникают все больше проектов со стороны бизнеса в области культуры. Поддержка театров, поддержка музеев. И на фоне помощи больному голодному ребенку помощь театру может показаться такой интеллигентской игрой. Ну, наверное, когда у меня в руке последняя, подчеркну, последние 1000 рублей, если справа у меня там больной ребенок, а слева у меня ребенок, который не знает, кто такой Васнецов, его нужно сводить в галерею, наверное, все-таки я отдам тому, вот, кто болеет и голодный. Казалось бы, с одной стороны. А может быть, и не надо так ставить вопрос. Может быть, нужно и то, и оба направления нужны вместе с другими вообще направлениями. Как вы видите эту проблему? Важность и смысл, и актуальность проектов социальных, благотворительных в области культуры.
Ну, первое, я хочу сказать, что вы очень правильное такое образное сравнение привели. И мы уже говорили сегодня о том, что первое, одна из них – это социальная проблема, а вторая – это социальное развитие. Поэтому, конечно же, бизнес – это такая структура, очень хорошо организованная, и которая не может не быть эффективной. Поэтому мы рассматриваем свои социальные инвестиции и благотворительность как эффективную благотворительность. И поэтому мы стараемся находить оптимальные пути. И мы не должны подменять государство, на самом деле, в решении всех проблем. И как говорит глава нашей компании Алексей Мордашов, что социальная ответственность – это больше инвестировать в производство, больше создавать рабочих мест и больше платить налогов, на которые, собственно, должна и содержаться вся социальная сфера. Но добавляет он, что там, где государство и общество пока не справляется, мы будем помогать. Культура. На самом деле это очень интересная сфера, потому что, с одной стороны, это наше духовное наследие и скрепы, а с другой стороны, это очень перспективная отрасль, которая во всем мире цивилизованном, развитом, сегодня называется культурной индустрией или творческой индустрией. Это среда, которая может работать точно так же, как и бизнес. Конечно же, она не может обойтись без очень серьезного такого процесса поддержки государством, но то, что она может быть эффективна, это точно. И мы это делаем. Мы поддерживаем как крупнейшие культурные институции многие годы, такие как Большой театр, Мариинский, Третьяковская галерея, Русский, Музей изобразительных искусств, Исторический, Радищевский. Но в то же время у нас есть своя собственная грантовая программа «Музей Русского Севера». И мы ее осуществляем не только на территории 4 наших северных регионов, а 12 регионов севера, которые близки друг другу и по профессиональным качествам, и по задачам, которые перед ними стоят. И кроме обычной грантовой поддержки, мы помогаем им становиться эффективными. Мы делаем программы обучения менеджменту в сфере культуры. И такое слово «западный менеджмент», или, как мы говорим, «управление» по-русски, она включает в себя более широкое видение культуры. Это не только сохранение наследия, но и...
И не только развлечение.
И не только развлечение. Конечно же, это и просветительская часть очень большая, и духовная работа, и образовательная, и расширение кругозора, и всего остального. Но и в то же время это серьезная такая среда, которая должна уметь работать с разными категориями посетителей, которая должна быть очень гибкой и быстро перестраиваться, которая должна уметь продвигать эту продукцию, правильно ее предлагать, делать ее наиболее эффективной с точки зрения издержек, чтобы это не было дорого, а было доступно для всех. Они должны обязательно заниматься фандрайзингом, а это возможно. Фандрайзинг – это поиск дополнительных средств. Они должны научиться зарабатывать и сувенирной продукцией. Мы можем сказать, многие, наверное, из слушателей бывали в каких-то зарубежных там, крупных музеях и видели, насколько разнообразен круг сувенирной продукции, которую они предлагают. И я иногда выхожу из какого-нибудь музея и говорю: «Господи, зачем ты потратила столько денег? Потому что можно купить какие-то милые и удобные вещицы для своих коллег и близких, и точно так же какой-то очень изысканный подарок для какой-то особой ситуации, там, где эти копийные артефакты». В наших музеях еще не во всех это есть. Даже слово «еще не во всех» – это мягко сказано. Но это серьезное...
Слово «сувениры» воспринимается как нечто ненужное, лишнее, да, магниты, такое формальное.
Да, магниты, какие-то скучные матрешки, которые, к сожалению, делаются не у нас, а 80% их делают в Китае. Вот. И здесь вопрос, кстати, вот этого тоже взаимодействия эффективного, потому что надо только включить творческий, дизайнерский потенциал студентов, учащихся вузов, которые как бы могли бы создать на самом деле очень хорошую поддержку и помощь в создании сувенирных линеек. Но мы должны смотреть вперед и в будущее. Северсталь очень много привлекает для своей работы IT-технологий. И надо смотреть вперед и понимать, что буквально через 10 лет мы будем жить уже в совершенно другом мире, и не быть к этому готовыми мы не можем, и будут высвобождаться люди на рынок труда, и они пойдут вот как раз вот в эти творческие сферы, креативные, которые надо создавать, помогать, давать как раз, в общем-то, будущее вот этим поколениям, которые не все вольются в IT-технологии и в сервисы. А это очень хорошее направление. Ну, что еще я хочу сказать по поводу культуры. Мы и как бы нашего эффективного видения в силу особых условий, которые на сегодняшний день международные существуют, у нас не бывает худо без добра в стране, начинает очень сильно развиваться внутренний туризм. И в хороших, в развитых экономиках он приносит до 20% бюджета. Но мы все знаем, что как бы наша, к сожалению, пока еще сырьевая экономика далека от этого, но тем не менее идти к этому, имея то культурное, духовное наследие и возможности развития этого кластера туристического, было бы, наверное, неправильно. Поэтому мы уже 3 года вот в рамках гранта программы «Музей Русского Севера» содействуем тому, чтобы музеи видели свое будущее вот в развитии культурного туризма.
Иногда говорят, какая, казалось бы, связь вот между помощью, скажем, ближним, между тем, чтобы было больше волонтеров в разных благотворительных организациях, и хорошим театром или хорошим музеем. И предлагается такая версия, что вот человек пойдет в театр, видит там высоконравственный спектакль какой-то, который будет призывать его к добру, выйдет из театра и пойдет в волонтеры. Схема, конечно, очень прекрасная, но, по-моему, немножко идиллическая. А мне кажется, что, возможно, здесь другая есть связь, и об этом тоже нередко говорят, что хороший театр, где идут хорошие классические, не в смысле классические именно по репертуару, а высокого уровня качества и стиля спектакля, где есть хороший качественный музей, удобный, модный, современный, со средой, со всей красотой, которая вокруг. Все вот эти вот как бы образцы культуры создают тот контекст, ту среду, в которой человек проникается какой-то идеей красоты, красоты мира вообще, красоты Божьего замысла. И когда он этой идеей проникается, у него внутри быстрее созревает какое-то представление о внутренней красоте, быстрее просто созревает идея, что, может быть, я что-то могу хорошее сделать и пойти там помогать кому-то. Вот, вот такая, такая логика, контекст влияет на внутреннее состояние. Вы также это видите?
Я с вами абсолютно согласна, но давайте будем реалистами. Вот вы знаете, сколько процентов населения страны смотрит канал «Культура»?
Ну, 1-2%, по-моему.
Блестящий ответ. Обычно люди как-то немножко увеличивают его. Это так и есть. И вы знаете, мы делали программу с Британским советом, потому что, на самом деле, Британия одна из самых продвинутых стран в области менеджмента сферы культуры. Они в 80-е годы столкнулись с такой же ситуацией, как и у нас, когда ломался Советский Союз. Они нашли нефть в шельфе и закрывали угольные шахты. И туманный Альбион от теплоэлектростанции переставал существовать, и люди, которые поколениями работали в добывающей угольной промышленности, они лишились работы, будущего. Сегодня это крупнейшие культурные центры. Они сделали тогда исследование.
Это самые кластеры, которые мы называем. Да. Заводы, перестроенные в музеи.
Да, это точно. И они сделали исследование, у них точно так же, 2%, кто ходил в театр, в музей, и поэтому человек для того, чтобы он пошел в оперу, он должен иметь определенный уже пройденный путь в образовании.
Запрос какой-то, то, чтобы пойти в оперу.
Надо накопить что-то в своем бэкграунде для того, чтобы тебе открылось это, хотя это, ну, прекрасное сочетание всех жанров, музыки, прекрасного голоса, обязательно литературного содержания самого произведения. поведения, сценографии, декораций. И вот эта вот квинтэссенция всего вместе, она дает просто удивительнейший эффект. Но к нему надо человека подвести еще, надо, чтобы он прошел. А для того, чтобы он шел, вот то, что вы говорите, надо обязательно формировать, надо делать доступной эту культурную среду, но с чего-то надо начинать. И то, что сделали вот в Великобритании, на самом деле, это очень хорошая история. Например, Стратфорд-апон-Авон, чудесный маленький городок, откуда, по легенде или по правде, родом Шекспир, когда вот я там училась недалеко, он в 95-96 году, там проходил всего один театральный фестиваль. Сейчас 12, построено 50 отелей. Мы можем себе представить, сколько создано новых рабочих мест в разных сервисных службах, которые вокруг этого. И когда там нету этих театральных фестивалей и наплыва любителей театра, там проходят деловые конференции. Но театр разговаривает со своими гостями на языке доступном, понятном, разные жанры для разного зрителя. И начиная воспринимать что-то, как бы даже, может быть, немножко для искушенного оперного слушателя, с упрощенной какой-то, но талантливой историей, человек начинает подниматься и ценить и уже более сложные виды искусства. И, конечно же, от этой красоты и от этой любви, которая там обязательно присутствует, и рождается и позитивное отношение к жизни, и созидательное отношение, и любовь, и духовность начинает
ценить. Что останется после меня, да. И есть, ну, желание быть не только в себе, но и с другими, с ближними, в них принимать
участие. Абсолютно прав.
Есть в одном из ваших интервью такая фраза, к которой бы я сейчас хотел обратиться. Фраза такая. В нашей стране, конечно, еще очень высок уровень социального ожидания, когда люди ждут либо от государства, либо от крупного бизнеса, что они решат все существующие проблемы. И надо переломить эту ситуацию для того, чтобы люди сами почувствовали ответственность за свое будущее, за своих близких, свою страну. Ваши слова из одного из ваших интервью. А это как раз-таки про нас, про простых людей, которые не являются сотрудниками фондов или членами какой-то корпорации, которая занимается социальными проектами. Вот что можем мы? Как мы можем выстраивать вот эту шаги в сторону этой ответственности во взаимодействии с сектором благотворительности КСО? Что конкретно мы можем делать? Как вы эту ситуацию видите из вашего опыта работы с людьми?
Ну, первое, что, наверное, как бы в этой фразе закладывался тот смысл, что человеку очень много дано. Богом, родителями, средой, прошлым, накопленным опытом территории и земли, на которой ему удалось родиться. И многие из нас могут стать полиглотами. Но только для этого надо трудиться. Многие могут освоить новые специальности, любые специальности. Многие могут делать намного больше, чем обычно человек делает, не утруждая себя, обыватель. И ожидать, что как бы за тебя кто-то придет и решит твои проблемы, это твоя жизнь. Я вчера прочла тоже одну очень хорошую такую как бы статью, в которой была такая фраза Билла Гейтса, который сказал, нам надо перестать думать, что у нас впереди еще 500 лет жизни. И как-то надо, в общем-то, собраться и понять, что это твоя жизнь за тебя, кроме, конечно, людей, которые действительно в тяжелейшей жизненной ситуации, за тебя, в общем, никто твою жизнь проживать не будет, и все в твоих руках. Перед тобой открыты все дороги на самом деле. И говорить о том, что почему-то не посчастливилось поступить в престижный вуз, найти работу, для этого надо трудиться. Надо на самом деле, в общем, давать себе и своей душе как бы задачи ставить, которые по плечу очень многим. И у самых успешных людей на самом деле за плечами тяжелейшая такая работа, очень интенсивная и интеллектуальная, и физическое в том числе, и эмоциональное. И поэтому надо на самом деле пытаться вот этот свой ресурс реализовывать. Иждивенчество, конечно же, да. Я хочу сказать, что есть такой момент, что мы очень часто сталкиваемся с претензиями, что вот вы успешные, состоятельные, поэтому вы должны без остановки. И вот компания «Северсталь» на самом деле одна из, в общем-то, действительно успешных компаний. Но для того, чтобы она была успешной, люди работают очень интенсивно, очень напряженно, постоянно развиваются, развивают свои компетенции, знания и ищут пути для того, чтобы решить свои собственные бизнес-задачи, для того, чтобы были возможности реализовывать продукцию и платить эти миллиарды налогов, на которые существует социальная сфера. Поэтому зашитый какой-то элемент, неуважения к бизнесу, он, может быть, исторически сложился, но его надо преодолевать, потому что это созидательная точно среда. Вот, надо воспитывать всю бизнес-среду для того, чтобы у нас не только крупный бизнес был социально ответственным, но и малый и средний, и у нас очень хороший опыт, нам это удается, потому что вот когда, помню, на заре программы «Дорога к дому» у жителей Череповца превалировало такое видение, что вот вы успешны, богаты, и поэтому решайте проблемы сиротства и детей сами. На сегодняшний день, вот благодаря профессиональной работе и как бы тому, что не переставали прикладывать усилия по популяризации, по вовлечению людей, сегодня это уже не проблема «Северстали», а это тема, на которой объединились усилия всех представителей общества. Здесь и школьники, и студенты, и малый, и средний бизнес, и государственные служащие. И более 40 акций проходит у фонда «Дорога к дому», в которых участвуют волонтеры всех сословий и всех возрастов. И это людям дает, наверное, ощущение того, что жизнь действительно не зря, и как бы жизнь становится качественнее, кого-то делаешь счастливее и решаешь проблемы, помогаешь решать тем, кто не в состоянии их сам преодолеть.
Ну вот слово «созидание», мне кажется, ключевое в сегодняшней программе, созидание себя внутри, своего внутреннего человека, которое дает возможность созидать что-то вокруг себя и в обратную сторону созидания какой-то жизни для ближних, которая становится таким ресурсом для созидания себя внутреннего. Спасибо огромное за эту беседу, очень проникновенную, с очень интересными примерами и очень светлую. Наталья Попель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду компании «Северсталь», сегодня была с нами в программе «Светлый вечер». Это была беседа из цикла «Вера и дело». С вами был Константин Мацан. До свидания. Спасибо. До новых встреч на волнах радио «Вера».
Благодарю. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».